Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Василии, епископе Амасийском, и праведной деве Глафире. Далее беседа Надежды Зотовой с лауреатом международного конкурса баянистов Дмитрием Ходановичем. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на первую часть первого псалма. Всяко писание богодухновенно и полезно есть. Для того написано оно Духом Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачество, каждый от собственного своего недуга, ибо сказано: «Исцеление утолит грехи велики». Но иному учат пророки, иному бытописатели. В одном наставляет закон, а в другом — предложенное в виде приточного увещания. Книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и болезненное восставляет, и неповрежденное поддерживает. Вообще же, сколько можно истребляет страсти, какие в жизни человеческой под разными видами господствуют над душами. И при сем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным. Дух Святый знал, что трудно вести род человеческий к добродетели, и что по склонности к удовольствию мы не радеем о правом пути. Итак, что же он делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое лекарство, имеющим к нему отвращение, нередко обмазывают чашу медом. На сей-то случай изобретены для нас сии стройные песнопения псалмов, чтобы дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому, только пели их, а в действительности обучали свои души. Едва ли кто из простолюдинов, особливо нерадивых, пойдет отсюда, удобно удержав в памяти апостольскую и пророческую заповедь, а стихи из псалмов и в домах поют, и на торжищах возглашают. И если бы кто, как зверь, рассвирепел от гнева, как скоро усладится слух его псалмом, пойдет прочь, немедленно укротив в себе свирепость души сладкопением. Псалом — тишина душ, раздаятель мира. Он утешает мятежные и волнующиеся помыслы, Он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность. Псалом — посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих, ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносил единый глаз к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ — любовь, изобретя совокупное пение вместо узла к единению и сводя людей в один согласный лик. Псалом — убежище от демонов, вступление под защиту ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам — самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжище. Для нововступающих — это начатки учения, для преуспевающих — превращение ведения, для совершенных — утверждение. Это глаз церкви. Он делает празднества светлыми. Он производит печаль яже по Бозе, ибо псалом и из каменного сердца вынуждает слезы. Псалом — занятие ангелов, небесное сожительство, духовный фимиам. Это мудрое изобретение учителя, устроившего, чтобы мы пели и вместе учились полезному. От всего и уроки лучше напечатлеваются в душах, ибо с принуждением выучиваемое не остается у нас надолго. А что с удовольствием и приятностью принято, то в душах укореняется тверже. Чему же не научишься из псалмов? Не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь? Здесь есть совершенное богословие. Предречение о пришествии Христовом во плоти, угроза судом, надежда воскресения, страх наказания, обетование славы, откровение таинств. Все как бы великой общей сокровищнице собрано в книге псалмов, которые из многих музыкальных орудий пророк приспособил к так называемому псалтирю, давая тем, как кажется мне, разуметь, что в нем издает глас и благодать, подаваемая свыше от Духа, потому что в этом одном из музыкальных орудий источник звуков находится вверху, в цитре или тавре внизу, звучит медь под смычком, а псалтирь источник гармонических ладов имеет вверху, чтобы и мы заботились искать горнего, приятностью пения, не увлекаясь в плотские страсти. Притом пророческое слово, как думаю, глубокомысленно и премудро, самым устройством всего орудия показало нам, что люди с прекрасной и благонастроенной душою удобно могут восходить к горнему.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Василий, епископ Амасийский, праведная дева Глафира. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в понтийском городе Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников. В то время восточной части Римской империи правил Ликиний, зять святого равноапостольного царя Константина Великого. Ликиний лицемерно подписал указ его о веротерпимости в 313 году, который разрешал свободное исповедание христианства, но в душе он ненавидел христиан и продолжал преследовать, возвратившись к язычеству. Ликиний воспылал страстью к служанке своей жены Констанции, праведной деве Глафире. Святая Дева рассказала об этом царице и просила защиты. Переодев праведную Глафиру в мужское платье и снабдив деньгами, царица Констанция удалила ее из города в сопровождении преданных слуг. Императору сказали, что служанка сошла с ума и лежит при смерти. Праведная Глафира по пути в Армению остановилась в городе Амасии, где местный епископ, святитель Василий, дал ей приют. В то время святитель строил в городе храм. Праведная Глафира передала на его постройку все деньги, полученные от Констанции, и в письме к ней просила прислать еще средства на окончание храма. Царица исполнила ее просьбу, но письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликиний потребовал от правителя Амасии выслать к нему святителя и служанку. Праведная Глафира скончалась, прежде чем приказ дошел до Амасии. Святителя Василия направили к императору. За ним последовали два диакона, Парфений и Фестим, которые поселились вблизи темницы, куда заключили святителя. Благочестивый христианин Элпидифор подкупил тюремщиков и каждую ночь вместе с Парфением и Фестимом посещал святителя. Накануне дня суда святитель, как обычно, пел псалмы, и слова «Аще вселюся в последних моря, и тама рука твоя наставит мя и удержит мя десница твоя» из псалма 138 трижды пропел со слезами. Диаконы усомнились, не испугался ли святитель будущих мук, но он успокоил их. На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти. Элпидифор деньгами задобрил воинов, и они позволили святителю помолиться и поговорить с друзьями перед казнью. После этого святитель сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и спокойно встал под удар меча. Когда мученик был обезглавлен, Элпидифор пытался выкупить у воинов его останки, но воины опасались императора и бросили тело и главу святителя в море. После этого Элпидифору трижды во сне предстал ангел Божий со словами: «Епископ Василий в Синопе и ждет вас». Повинуясь этому зову, Элпидифор и диаконы отплыли в Синоп и там попросили рыбаков закинуть сети. Когда закинули сеть на счастье диаконов Фестима и Парфения, ничего не поймали. Тогда Элпидифор объявил, что он просит закинуть сеть во имя Бога, которому он поклоняется. На этот раз сеть вынесла тело святителя Василия. Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча. Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и погребены в построенном им храме. Молитва — дыхание всякой разумной твари, всякого чина и призвания. Молитва укрепляет праведную Глафиру в ее подвиге чистоты. Молитва вдохновляет святителя Василия на мученичество. Забвением же о молитве не достигают успеха и в святом деле диаконы Фестим и Парфений. Но благочестивый Элпидифор, несущий надежду, так переводится его имя, обретает молитвой честную главу и честное тело святителя. И нам преподает важнейший урок: никакое дело, особенно святое, не достигнет без молитвы желаемого.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с Дмитрием Ходановичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. Но вот вы сами, как исполнитель, у вас никогда не возникало что-нибудь написать самому?
Вы знаете, нет. Вот мне кажется, этого дара у меня совсем нет. Мыслей у меня не возникало. Ну, и вопросы задавали, когда раньше я, будучи солистом Москонцерта, как раз после того, как победил на конкурсе, еще застал время настоящих гастролей, достаточно большого количества концертов. Я успел поездить по стране в начале 90-х годов. В принципе, от Москвы и до Владивостока, в Хабаровском крае.
Давайте немножко об этом вы расскажете, потому что если вы столько объездили, вы смогли увидеть ситуацию и отношение в народе, и в глубинке, и в нашей необъятной родине, именно к этому инструменту, отношения, школы, опять же, педагогов, которые пропагандировали или, любя свой инструмент, несли эту любовь дальше своим ученикам и исполнителям. Вот где в то время это все было очень развито и процветало, или наоборот, шло затухание какое-то? В 90-е что запомнилось, когда вы гастролировали? И как воспринимали? А еще обязательно вы расскажите поподробнее, как вы стали лауреатом и что это был за конкурс?
Ну, как это воспринималось сначала к первому вашему вопросу? Баян везде любят. И мне всегда хотелось, и для меня было очень приятно, когда на мои концерты приходили не только баянисты, а музыканты, если это было училище или консерватория, филармонический концерт, приходили и пианисты, и скрипачи, ну, естественно, и баянисты. Именно почему? Потому что ту программу, которая в Российской академии музыки прозвучала месяц назад, ну, у меня всегда была классическая программа. И, естественно, она всегда была интересна просто музыкантам. Тем, кто любит музыку по-настоящему, она всегда была интересна. И люди шли. Сначала для интереса, ну, неужели такое можно сыграть на баяне, да? А потом, когда, дай бог, это было удачное исполнение, и мне хотя бы частично удавалось то, что задумано, как раз и говорили о том, что просто поражаются, какие возможности у инструмента. И вот эти возможности для меня как раз и раскрыл Владимир Михайлович, то, что они безграничны. И более того, к любому инструменту надо подходить так. Ведь беда, когда музыкант, неважно какого ремесла, это пианист, скрипач, виолончелист или духовые инструменты, когда он видит свой инструмент ограниченным. Вернемся к тому, что любой инструмент издает звук. Звук – это нечто такое, вообще его нельзя ни поймать, ни уловить, его нельзя даже повторить. Поэтому это уже безграничная возможность. А может ли твой инструмент издавать одновременно одну ноту или нажатием нескольких клавиш 10, это вообще не имеет никакого значения. Дальше это уже просто тонкости каждого инструмента. Но вот здесь надо понимать, что в каждом инструменте есть безграничная возможность, и к ним надо стремиться. Ведь беда, когда музыкант, он видит вот...
потолок, да?
Да, планку, и как бы, ну, вот так.
Тут он все освоил, распахал, ну, в разные стороны,
да.
А все равно надо дальше.
Да, и вот здесь еще раз говорю, что настоящее искусство, оно, конечно, от Бога. По крайней мере, когда человек не себя видит в искусстве, как в душе нам каждого, может быть, там хотелось бы и так далее. Оно тщеславие, самолюбие, оно есть у каждого человека. Но надо просто уметь себя сдерживать и понимать, что ты всего лишь используешь тот талант, который тебе дал Господь. Либо правильно, либо неправильно. Вот и все. И здесь куда-то копать дальше, а зачем, а для чего я это делаю. Мы все, конечно, этим занимаемся, к сожалению, но от этого надо уходить. Надо просто хорошо делать свое дело. Вот в любом, за что бы человек ни взялся. И надо очень любить. Вот я могу тоже сказать, очень важный этап моей жизни. Вот почему я не пошел дальше обучаться, например, в консерватории. Ну, вернее, меня взяли туда без экзамена в Петрозаводскую консерваторию, но я ее оставил. Почему у меня есть определенные перерывы в моем творчестве музыкальном? Потому что гастроли мне дали колоссальный опыт. Но я четко понял, что большое количество концертов, оно не всегда на пользу. Вот какой-то период, да. Вот я как раз плотно прогастролировал там 2-3 года в начале 90-х годов после конкурса, еще раз повторяю. Да, я получил какой-то опыт. Но для того, чтобы... опять же, хотя бы приблизиться к тому космосу, к которому ворота мне открыл Банаков Владимир Михайлович, просто так взор туда поднял. Глаза, которые он мне открыл, они, конечно, нуждались немножко в другом. И я для себя тогда в 90-х годах как раз пошел развал страны, Союза, очень тяжелое время. И я просто для себя сделал вывод, что я могу заниматься, но только при одном условии. Если я буду, ну, выражаясь вот на сегодняшний день, там, финансово независимым человеком. И вот там, конечно, пошел у меня такой тяжелый этап, когда я пытался работать в разных сферах.
Да и потом ведь элементарно надо было кормить семью, да, в трудное время. Говорю, да. Вы же многодетный отец, помимо всего прочего.
Я и говорю, что для меня вот важно было сохранить правильное отношение к инструменту. Я понимал, что большим количеством гастролей я смогу прокормить семью.
Но я ее не буду видеть.
Да, опять же, вы понимаете, я ее не буду видеть. И самое главное, к музыке, к сожалению, к настоящей и к тому, к чему стремился, это не будет иметь никакого отношения. Вот. То есть играть надо много, но опять же, должно все быть с умом и должна быть правильная грань. И сказать себе, вот сюда я поеду, а вот здесь мне нужен сейчас месяц перерыв, потому что у меня есть план поработать над этим, обдумать что-то, сделать переложение, позаниматься Владимиром Михайловичем, потому что я до сих пор к нему езжу, как и в первые наши дни, до сих пор. И
это замечательно просто.
Я приезжаю к нему, и вот я чувствую себя
трепетный ученик.
Тем самым, да, 16-летним юношей. И он для меня вот все такое же. Это меня возвращает. Просто молодость. Просто ощущение молодости возвращает. Вот именно хорошее. Самые хорошие, яркие вот эти впечатления.
А теперь скажите, пожалуйста, Дима, все-таки об этом конкурсе. Вы же лауреат международного конкурса. Что же это за этап такой у вас, такая победа? Все-таки это значимая вещь.
Для любого музыканта, конечно, есть такой все равно необходимый набор. Ты должен все равно доказать свое мастерство на одном из конкурсов, хотя бы. Есть музыканты, которые очень любят эти состязания, у них в активе несколько победителей конкурсов, у кого-то множество и так далее.
Это со спортом перекликается.
Как... Да, да. Мы сейчас плавно перейдем к второму, моей, можно сказать, жизни, да, спортивной. Вот надо прекрасно понимать, что конкурс – это соревнование. И в переводе это именно так и означает. Вот поэтому это соревнование, где ты должен в любом случае показать и зафиксировать свое мастерство. И слава богу, что мне не пришлось много участвовать в этих соревнованиях. И на третьем курсе, я был студентом третьего курса, получил приглашение на международный конкурс Гран-при, который проходил во Франции. Президент этого конкурса получил приглашение я и мой друг Андрей Дмитриенко, тоже ученик Владимира Михайловича Банакова. Как раз это вот один из тех учеников, которые закончили у него обучение, а я только пришел. Ну вот так сложилось время, что мы через два года получили приглашение на этот конкурс и готовились к этому конкурсу вместе. Естественно, как сольные исполнители, но как раз... Занятия у нас складывались так, что либо я 3-4 часа начинаю с Владимиром Михайловичем, потом Андрей, либо наоборот. И вот, понимаете, тоже так сложилась судьба на этом конкурсе, что по итогам трех туров мы с Андреем набрали одинаковое количество баллов. И жюри не стало делить между нами места, и мы получили по первой премии и золотой медаль. Вот и приехали вдвоем.
Золотыми медалями. Да. Я представляю, как Владимир Михайлович приятно было.
Да, это было приятно. До сих пор это у него вызывает, я думаю, самые положительные эмоции.
Вот. А вы золотые братья теперь по золоту.
Получилось так. И мы до сих пор по жизни как братья с Андреем.
А скажите, что за конкурс? Что за народ принимал участие? Кто был в жюри? И с каким репертуаром вы выступали? И за счет чего вот вы чувствуете, что эти золотые медали, они были выиграны? Вот в чем преимущество было?
Преимущество, ну, первое, это программа. Ту программу, которую играл я, которую играл Андрей, она разительно отличалась от программ других участников.
Там все попроще было?
Вы знаете, там простота была в том, что там более, на тот момент была лояльная программа, где было написано там 25 минут, включая там такого-то композитора. Второй тур произведение композитора там, до такого-то года, дает простор для выбора программы и для того, что ты действительно хотел играть. И могу сказать, что у Андрея в программе была соната Прокофьева, была соната «Портрет Паганини» Владимира Михайловича Банакова. Тоже изумительная вещь. Я очень надеюсь, что тоже в ближайших концертах она прозвучит, либо в моем исполнении, либо Андрей будет играть. Великолепная, потому что она именно называется соната «Портрет Паганини». Там, конечно,
интригующая, да, интересно,
да,
очень.
Потому что, там, конечно, знаменитая тема звучит, его «Ля-минорного каприса». Но это действительно очень яркое произведение. У меня в программе я играл «Прелюдию и фугу» Танеева. Тоже это произведение, которое пианист, это я, по крайней мере, за последние годы я не слышал, чтобы они его играли, а тем более на баяне. Я очень надеюсь, что тоже в ближайшее время я его повторю, потому что это моих родителей одно из любимых произведений. И я могу честно сказать, что оно мне очень нравится, но как-то я не считал, что оно у меня как-то звучало, но его всегда отмечали. Вот Танеев из-за границы, так получилось, что через 2 года нас президент этого конкурса Гран-при пригласил просто на гастроли, сольное выступление, и опять я там исполнял Танеева. Вот Танеев произвел там потрясающее впечатление. Ну, а также в программе были произведения Владимира Михайловича Банакова. Был, например, «Симфония для баяна». Тоже жанр, впервые использованный Владимиром Михайловичем Банаковым для баяна. «Симфония для баяна». Да, называется она «На поле Куликовом». Она в 4 частях. Тоже одно из моих любимых произведений Владимира Михайловича.
Здесь не масштаб такой мусорского, нет?
Да, ну вот, естественно, программная музыка, она подсказывает немножко, в первую очередь, исполнителю. Ведь когда произведение просто называется, там, импровизация, этюд, там, прелюдия, здесь исполнителю сложнее. Но зато, если исполнитель мастер и раскрывает правильно, то слушателю проще. А здесь композитор упрощает просто задачу, он называет произведение «На поле Куликовом», все же понимает, каким событиям посвящено. И название частей: первая часть «Былина», вторая «Добрые молодцы», третья «В чистом поле», четвертая «Русский танец». Ну, все говорит само за себя. Это, конечно, проще воспринимается. Точнее, не то, что проще воспринимается, а ну, готовит слушателя к определенному образу.
А с заграничного слушателя?
То же самое. Ну, для них вообще фактура, которую Владимир Михайлович использует, она вообще ну, непонятна, она очень богатая. Здесь...
Для тоже них это новаторское, воспринимается как новаторство, да?
Конечно, конечно. Вот, ну и, естественно, мой любимый Ференц Лист, этюды были на конкурсе, были произведения Хачатуряна, Токката его известная. Ну, то есть, еще раз говорю, первое – это программа. Программа, которая всех интригует всегда. Надо же, вот там Банаков опять что-то там придумал.
Намудрил, да?
Да, да. Ну, давайте-ка послушаем, что там его ученики в этот раз там с этой программой сделают. Вот, это первое. Ну, а потом, конечно, подготовка соответствующая.
То есть, авторитет нашей, можно сказать, школы Банакова, например, и русской школы на Западе известно, да?
Да, да, безусловно. И в первую очередь, конечно, наша школа, она российская, тогда она была советская, она была и остается на сегодняшний день самой сильной. Вот. Но а про Владимира Михайловича здесь можно сказать отдельно. Вот его школа просто называется «Академическое исполнение», потому что мы не играем какой-то вот современной музыки. Вот, еще раз говорю, я не хочу...
То есть никакой ничего, попсы, мягко говоря, в баяне не присутствует.
Вот, Надежда, вы абсолютно правильно сказали, да, потому что, еще раз говорю, есть великолепные народные обработки, которые никогда не являются попсой.
Шикарные аранжировки.
Да, да, профессионально. Когда написано профессионально. И есть то, что там прекрасные наши, когда песни русские народные, там «Калинка» или еще что-то, «Вечерний звон», замечательные наши романсы, которые превращаются в попсу. Вот это обидно. Они великолепно написаны авторами. Есть прекрасные аранжировки, но почему-то...
Обедняется это все.
Да, многие думают, ну музыка знакомая, там, тяп-ляп, раз, ну какая разница? Ну «Калинка» и «Малинка», ну дальше что? Разница очень большая.
Получается, два притопа, два прихлопа на уровне Вот
народ
таком.
Пишет от сердца, а музыкант, извините, барабанит либо по клавишам, либо еще почему-то. Вот этого, конечно, не должно быть. Поэтому здесь должно быть все равно академическое исполнение. Народная музыка на этого требует, потому что, еще раз говорю, музыку пишет народ. Это Глинка правильно сказал, но он пишет ее сердцем, душою. Не как-то по-другому, она же из сердца идет. А сердце это что такое? Когда оно Богу открыто, так туда что-то поступает. Если оно закрыто, так там ничего не будет. И вот я думаю, что беда некоторых наших исполнителей, может быть, сегодняшнего времени, то, что люди сердце-то закрывают. Из-за этого у нас низкосортная сейчас даже эстрада. Ну, давайте так, откровенно, эстрада, которая была даже 20 лет назад, даже 10 лет назад.
Уже шедевр по сравнению с тем, что...
Да, много критики, конечно, там академические музыканты там что-то всегда возмущались, справедливо, надо сказать. Но тем не менее, в сравнении с теперешней, ну, это просто... Кажется, что то была действительно классика.
А вот скажите, на этом международном конкурсе кем представлены были зарубежные баянисты, и есть ли там сильные вообще, вот сейчас, на сегодняшний день, кто для вас интересен и является сильными музыкантами за границей, например, а потом вы скажете, кто и сейчас из исполнителей у нас в стране?
Вы знаете, Надежда, здесь я могу сказать, что у меня действительно был большой перерыв. Я много посвятил времени, сделал очень много количества программ, вот тогда, возвращаясь в те самые 90-е годы. И вот после, когда в бизнесе у меня пошел подъем, я оставил баян и вот увлекся бизнесом и больше спортом. На то были определенные основания. И, вы знаете, любой закваске ей надо отлежаться. Это было именно то время. Поэтому я сейчас, наверное, воздержался бы от комментариев.
Это оценок, да?
Да, и того времени, и сейчас. Я только могу сказать одно, что я благодарен Академии музыки, которая предоставила мне возможность выступить и высказаться. Ведь на самом деле, ну что нужно исполнителю? Исполнителю надо дать возможность высказаться со сцены. Вот сказать так, как он думает. Потому что любое произведение – это все равно рассказ.
Рассказ и собственное наполнение чужого произведения, прочтение, но оно все равно собственное, пропущенное через себя.
Конечно. Поэтому я благодарен Фридриху Робертовичу Липсу, который поддержал эту идею, чтобы я выступил на этом фестивале именно с сольным концертом. А там не просто как бы в каком-то гала или сборном концерте, а именно с сольным концертом, с той программой. И...
Ну, мы должны сказать нашим радиослушателям, что Фридрих Робертович Липс, он как раз был художественным руководителем этого фестиваля. Это, собственно, он возглавлял все это значимое мероприятие. И тогда необходимо радиослушателям сказать, кто он вообще такой, потому что это личность выдающаяся, это педагог, это народный артист Российской Федерации. Он заведует кафедрой баяна и аккордеона вот, в Академии.
Он лауреат международного конкурса. Поэтому он воспитал огромное количество лауреатов международных конкурсов и так далее. Ну, потом надо прекрасно понимать, что находясь на таком посту высоком, это накладывает свои обязанности.
Это уже административные, такие чиновничьи немножко обязанности. Конечно, и тем не менее, человек такого уровня, профессионал, он и в состоянии и отобрать нужных музыкантов, и поднять уровень конкурса высоко. Ну, все складывается в одно, и поэтому, что называется, снимаем шляпу. Конкретно даже после этого 28-го фестиваля.
Поэтому спасибо, что предоставлена такая возможность. И я еще раз говорю, что я бы не хотел вдаваться в какие-то оценки. Оставим это критикам. А самое главное, оставим это слушателям. Я могу сказать одно, что у людей огромная потребность слушать хорошую, прекрасную классическую музыку. Они ее любят, они ее слышат, и надо просто дать им возможность ее слушать. Поэтому я в первую очередь благодарю за ту возможность, которая мне предоставлена. И слава Богу, что у нас сейчас есть еще несколько мероприятий. 18-19 марта будет Всероссийский день баяна. Пока это маленький секрет, как он будет проходить в Академии, но тем не менее это... Думаю, что мне дадут возможность тоже поучаствовать в этом проекте.
Мы предлагаем просто радиослушателям, кто владеет интернетом, даже отслеживать в интернете, когда будет афиша как-то озаглавлена, каким образом, в какие числа будет проходить это мероприятие.
Я еще раз говорю, это будет 18 марта 2017 года, уже скоро. Поэтому про конкурсы здесь можно такую маленькую черту подвести. Одни музыканты любят конкурсы, другие их не любят. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, конкурс в жизни человека должен быть. А далее уже, вот я говорю,
это
так.
Это некий экзамен, да?
Да, это экзамен, который тоже надо сдать. Да, это не экзамен своему педагогу, я могу опять же сказать. Я, может быть, очень много, простят меня, пусть радиослушатель, буду сегодня говорить о Владимире Михайловиче Бонакове, но это человек, который со мной все эти годы рядом, с которым мы всегда на связи, и с которым у нас полное взаимопонимание. И я очень благодарен, что я этот путь прошел. И кто бы что ни говорил, еще раз подчеркиваю, конкурс нужен.
А я очень рада, что мы с вами так много говорим о вашем учителе Владимире Михайловиче, потому что очень бы хотела, чтобы широкий слушатель и зритель узнал об этом человеке, чтобы не только в узком кругу профессионалов, а просто, как говорится, страна должна знать своих героев. И это важно. У вас есть еще в вашем исполнении его произведений, кроме баллады? Что мы можем дать послушать нашим радиослушателям?
Вы знаете, если вот прямо сейчас у нас с вами здесь в студии мой инструмент, баян, поэтому если я сейчас сыграю пьесу на народную тему «Ах ты, степь широкая», которую написал Владимир Михайлович Бонаков, я думаю, что она пусть прозвучит сегодня в эфире.
Давайте послушаем эту замечательную вещь.
Владимир Бонаков, пьеса на народную тему «Ах ты, степь широкая».
Вы прослушали вторую часть интервью с Дмитрием Ходановичем, лауреатом международного конкурса баянистов, вице-президентом Московской федерации джиу-джитсу, прихожанином Московского храма Спаса Преображения на Песках. В материале в исполнении гостя прозвучал этюд Ференца Листа «Легкость» и музыкальная композиция Банакова «Ах ты степь широкая». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, ну вообще роль Богородицы в жизни христианина, какова она? Знаем, что она явилась орудием воплощения Сына Божия, и в то же время она есть ходатайца, заступница. Как мы должны относиться к ней? Потому что некоторые даже ее ставят в один ровень с Богом, считая, что она имеет те же чуть ли не свойства, как и Бог.
Ну, это, конечно, догматически неверно. Но, тем не менее, конечно, из всех людей, проживших до нее и после, тем более в наше время, по своим таким внутренним качествам она превосходит всех. Церковь ее величает честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. Превыше ангелов, херувим и серафим. Понятно, что это такой гиперболический образ, потому что она была, есть и будет человеком, остается. И в этом равноценность, что в немощном женском естестве человек может достичь такой поистине небесной чистоты. Церковь в своем опыте молитвенном показывает роль Богородицы, обращаясь к ней: «Пристай, Богородица, спаси нас». Хотя спасение – это прерогатива Сына Божия. И вот это люди, понимающие в этом, говорят, что тем самым церковь выражает такую мысль, что без молитвы Богородицы человек спастись не может. То есть она участвует в своей молитве в нашем спасении. И действительно, это подчеркнуто еще в нашей литургической жизни, потому что все корпусы стихир, каноны и песни канона всегда заканчиваются обращением к Богородице. На славу и ныне мы поем всегда песни Богородицы. Церковный год наш начинается
с Рождества Богородицы.
Потому что ее Рождество ставится вровень со всеми остальными двумя десятыми праздниками, которые являются важнейшими вехами нашей духовной жизни. Наше богослужение построено таким образом огласительно-катехизически. То есть через богослужение церковь первые века своего существования обучала народ истинной веры. Ну, в таком наглядном через богослужение виде. Потому что не было таких средств коммуникации, и не так часто встречалась грамотность. А через пение богослужение народ усваивал. Каждый 10-й праздник – это некая очень важная картина священной истории, которую человек должен усвоить. Вот начинается все с Рождества Богородицы. Потому что если бы оно не появилось на земле со своим смирением, чистотой, то Сын Божий еще бы ждал века, может быть, тысячелетия, когда такая появится. Это не какое-то случайное явление. Потому что к Рождеству Богородицы вообще народ богоизбранный готовился. Это лучший плод человечества, который поднесен Богу. И поэтому эта благодать Божия смогла прийти к ней, и через нее воплотился мир Сын Божий. В этом ее роль. И эта роль не пассивная. Вот Господь презрел на смирение своей рабы. Почему он презрел? Потому что это смирение было подлинное. Что в Ветхом Завете вообще была вещь довольно трудная. И Иоаким и Анна несли огромный подвиг. Подвиг смирения.
50 лет они молились.
Не только молились. Так бывает в жизни, что люди молятся о чем-то десятилетиями. Но помимо этого, и мы это часто упускаем из вида, потому что мы относимся к ним с благоговением и любовью. А их поносил весь народ. Они были притчей во языцах. Они терпели клевету, подозрения. Потому что, когда человек страдает за свои грехи от ближних, ну, он как-то может сказать, по делам моим я приемлю. А здесь этого не было, этих дел. Это было от начала до конца клевета. И понятное дело, что это не случайно. Господь попустил вот эту 50-летнюю клевету. До тех пор, пока их душа была просто настолько отполирована этим смирением, терпением этого поношения, а ничего так не смиряет человека, как терпение, безропотное поношение, особенно несправедливо. То есть они сами, и Иоаким и Анна, они просто сверкали вот этим смирением. И вот тогда, на уже излете их лет, Господь даровал им вот это
длинное
чадо. И более того, они утешались этим очень недолгий срок. Их твердая вера в то, что это дар Божий, понудила их выполнить тот обет, отдать его на воспитание в храм. Как-то вот примеривая это на себя, я понимаю, что это невозможно. Единственное, долгожданно и прекрасно. Вот невозможно себе представить маленькую будущую Богородицу, там, капризничающую девочку. Это был какое-то необыкновенное дитя. И тем не менее они совершают вот этот подвиг. Эта жертва подобна жертве Авраама, когда он своего сына повел на заклание, полностью доверяя Богу. Вот от таких родителей только могла появиться вот этот чудный цветок, который произрастил Израиль, можно сказать, в благодарность за все то, что Господь сделал для Израиля. Это дивный дар ответный любви Богу.
Как вот мы часто говорим, это невозможно терпеть. Ну, что ты именуешь свою жизнь?
Конечно, невозможно. Человеку вообще ничего невозможно. Только с помощью Божьей.
Ну, как они это терпели?
И это говорит о том, как они глубоко могли молиться Богу, получая от Него утешение. Потому что, да, без молитвы к Богу, но они знали, что это все напрасно. Но обычно люди больше зависят от людей, а они больше зависели от Бога. Я думаю, что раз потребовалось 50 лет достигать вот этой духовной красоты, это значит, что этот путь для них тоже был долг и непрост.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Поклон сына отцу». Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивый и спокойной жизни не искал. От юности до старости жизнь его прошла в службе студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень корабельного мастера первой статьи. Ряд лет состоял главным механиком мурманского пароходства. Мы видели отца дома в Архангельске только зимою. Прибежит в обед с верфи или из мурманских мастерских. Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит, не убрано. Мне некогда, машину пробуем. За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может. Я устал. Я лягу. Жизнь скоро скажется, а трудно тянется. Я еще мал был, беда стряслась над нами. У отца жил из правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались. Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла. Пароход Чижов у зимнего берега разбит. а на Чижове отец ходил. Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой. Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун, сделает корпус, как есть, по-корабельному, и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет. Лет 7 начал я у отца проситься в море, а он не внимал. «Рано тебе, Свет, рассол морской пробовать». Лучше тебя мама кофейку нальет. Я рыбу хочу промышлять. Вот и промышляй, у себя ложкой в тарелке. Только на 10-м году попал я в море до Мурмана. Иной раз, ранней весной или поздней осенью, пойдет отец на бор поохотиться. Тут я ему закаблучи обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я, юн, забегал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать. Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет, праздное слово сказать, все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров. Бойся-перебойся пустого времени, это живая смерть. Прежде вечного спокоя не почивай. Слыхал ли? Поют. Лежа добра не добыть, горе не избыть, чести и любви не нажить, красной одежды не носить. И еще скажу, никогда не печалься. Печаль, как муль в одежде, как червь в яблоке. От печали смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь, а горе, упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели. А и весело подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, аж на посуду в шкафу звенит. У ледовитого океана, у грозного промысла без шуток да без песен не проживешь. А отец много на веку работы унес, много пота утер на знаю машины, на людей тружаяся, не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи. В Мурманском доке у отца был кочегар, парнишка, недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит. Молод, бедный. Мне эдак-то с мало пришлось. Теперь легче, теперь 12 часов. А пускай поспит. Среди зимы на 55-м году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации. Конец апреля того же года. Пароходы засвистели, в море пошли. А мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.